знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. В студии автор и ведущий программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Напомню, что в конце выпуска мы разыгрываем книги. Книги нам предоставляет для розыгрыша Петербургский центр благородного воспитания. Это то место, где дети занимаются вместе с родителями в уютной атмосфере дворянского особняка XIX века. Подробности на сайте благородство.ком.
Приходите к ним на Садовую. Там интересно.
Сергей, сегодня у нас интересная тема, да, впрочем, как и всегда, тема «Хрущевские дома».
Хрущевки. Дорогие друзья, мы будем говорить о массовом домостроительстве, да, в нашей стране. Я думаю, да, это же тоже наша история.
Я думаю, тема близкая многим, потому что многие до сих пор живут в хрущевочках.
Да, Саша. Итак, дуэт из оперы Дмитрия Шостаковича, который называется «Москва-черемушки». Вот передняя наша, а вот и вешалка наша, вся квартира наша, наша, кухня тоже наша, наша, наши окна, наши двери, я глазам своим не верю. Конец цитаты, да. Mm-hmm. Ну, действительно, истерика у многих была радостная, да, в это время, когда люди получали впервые свои квартиры отдельные. Да, Саша, с другой стороны, если мы помним, жилищный вопрос, как ты знаешь, испортил москвичей. Жилищный кризис в Советском Союзе усугубила, конечно же, война. Да, и после войны он увеличился в разы. Причинами такого кризиса были продолжающая урбанизация, ветхость и износ городского жилого фонда. Ну, с каждым годом дом становится все хуже и хуже. Существенное отставание жилищного строительства от промышленного. То есть построили завод, Саша, а вокруг него не построили дома для рабочих. Ну вот они живут в бараках, землянках и в других прекрасных местах. А последствия войны. Много же было разрушено. Согласимся, да? И если, Саша, мы с тобой ходим по центру города и восхищаемся, то мы, дорогие друзья, и вы можете увидеть, что на многих домах какой-то странный верхний этаж. Один или два этажа были подстроены после войны. Да. Ну, дом построен, фундамент выдержит, да? Поэтому вот у нас есть, особенно на Фонтанке, такие дома. Так или иначе, да, действительно, последствия войны были серьезные. Согласно справке Центрального статистического управления, в 1952 году государственный жилой фонд города составлял 208 миллионов квадратных метров. Против 167 миллионов 1940 года, сопоставимых до военных границ городов. Угу. Или 221 миллион, если города были увеличены, ну, с пригородами. Ну, дорогие друзья, я объясню, например, москвичам, да? А есть же ведь районы Москвы Щукино, Гиреево, Бабушкино, да? Это были отдельные районы до войны. После войны они стали частью Москвы. Но составитель справки отмечал, что рост жилого фонда не успевает за ростом городского населения. Ну, во-первых, Саша, демографический взрыв после войны, когда за себя и за того парня, извините за шутку. А вот, во-вторых, а многие не хотели жить в деревне, да, и пытались. После войны в деревне было тяжело. У нас была об этом передача. Возможно, мы еще сделаем какую-нибудь передачу «Быт советского человека после войны». Так или иначе, в общем, все стремились в Москву. Средний размер жилой площади на одного городского жителя на 1 января 1953 года, то есть до смерти Сталина 3 месяца, в обчисленном фонде составлял 5,6 квадратных метра. Это мало, дорогие друзья, это мало, потому что это же и кухня, и туалет, и длинный коридор. Да. С учетом временно проживающих и непрописанных, обеспеченность жилой площадью была еще ниже. Ну, бабушка приехала из деревни, да, к своему сыну, который живет в коммуналке, да. Понятно, что где-нибудь на ее сундуке она там и живет. да, таких же много было там. Или младший брат прибежал из деревни. Паспорта у него нет, но больше в деревне он жить не захотел. Ну и так далее. По мнению одного из исследователей, такого Хмельницкого, данные пожилой площади человека в справке завышены. Кроме того, 8% от всей жилой площади находилось в помещениях барачного типа. То есть на 1952 год это 18 миллионов квадратных метров. То есть там проживало около 4 миллионов человек. Меньше половины жилой площади, дорогие друзья, было оборудовано водопроводом и канализацией. Это же тоже было, да? Mm-hmm. Когда мы говорим или снимают телесериалы про Марьину Рощу, да, это Лиговка там, ладно, в Питере, да, а в Москве это Марьина Роща, она вся была деревянной. Ну, практически, да? Сейчас, конечно, Аргуновская улица или какие-то другие, которые там, где Марьина Роща была, это построено девятиэтажками и выше, да? Но после войны, это была действительно малина. А вот только в четверти из квартир было центральное отопление, то есть уголь или дрова. Существенная часть капитального жилищного строительства, дома в Москве, приходились на дома для привилегированных слоев общества. Ну, понятно, что семья министра, партийного босса, она имела, 60, 70, 100 квадратных метров в домах, которые сейчас и гордится Москва. Ну, сталинские, так называемые, да? Поэтому на самом деле было еще хуже. В Москве основная часть населения жила в коммуналках. Она составляла 90% жилищного фонда. На 38 комнаток всего одна уборная. Помните, дорогие друзья, пел Владимир Семенович Высоцкий. А это еще неплохо. У многих уборная была на улице, простите. Почти 400 тысяч человек в Москве. 10% населения столицы жило в бараках, как мы уже говорили. «Каждой семье отдельную квартиру» – эта фраза стала лозунгом, который приписывается Хрущеву. На самом деле, Саш, впервые этот лозунг появился в книге Даниила Гранина «Искатели» в 1956 году. Герой произносит ее там, да. Ну, она стала крылатой. Еще раз. В обществе середины 50-х годов, Саш, зрело недовольство. Послание в адрес 2-го Всесоюзного съезда советских архитекторов изобиловало жалобы на разрушающееся жилье на фоне новых роскошных сталинских высоток. В 20-е годы советская делегация ознакомилась с Германией с опытом строительства социального жилья. Это так называемые дома Майя. Ну, Майя – это фамилия немецкая, да? Вот. Они сделаны были из панели. То есть мы уже понимали, как делать массовое жилищное строительство. В это время в советском строительстве отсутствовали системы типа размеров и четкие схемы организации работ. Имел место полукустарный способ изготовления деталей, что снижало экономичность строительства. В 1936 году было постановление Совета народных комиссаров и ЦК ВКПБ. Дорогие друзья, оно называлось примерно «Об улучшении строительного дела и удешевлении строительства». Ну, название уже многообещающее и многопоказывающее, да? То есть, наверное, это постановление положило начало процессу индустриализации и типизации. Да. В предвоенное время изредка уже применялось это, например, железобетонные ступени, плиты, перекрытий в крупных городах. Вообще, первые дома из крупных блоков были применены в Москве при застройке Большой Калужской улицы. Индустриализация и типизация не имели ничего общего с упрощением пластики фасадов. Ну, на примере знаменитого, дорогие друзья, ажурного дома Бурова и Блохина 1940 года, я думаю, вы посмотрите в интернете, было показано, что индустриальное домостроение и качественная разнообразная архитектура не противоречат друг другу. Ну, скажем так, при Сталине строили, архитекторы еще работали, а при Хрущеве было намного все проще. Само крупнопанельное жилищное строительство зародилось в нашей стране во второй половине 30-х годов. Постоянно возникали проблемы обеспечения жильем населения. Именно в это время возникла идея по типизации жилого сектора. Унифицированный подход к архитектуре по своим подсчетам давал существенную экономию средств. Но вместе с тем имел главный недостаток – однообразность.
Это очень хорошо показано в самом начале фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Да, хотя это уже брежневский фильм.
Конечно, дорогие друзья. Я скажу так, что до войны, конечно, с такими проблемами не сталкивались. Ну, был авангард, был конструктивизм и что-то другое. Это могли себе позволить. Ну, так, чтобы все дома вот такие. Ну, сказал, а подумал, а у нас же ведь Кондратьевский жилмассив или Рабфаковский жилмассив, да? Вот, они как раз одинаковые, да, довоенные еще, да? С 1936 по 1940 год по проекту архитектора Бурова и Блохина, который, я уже говорил, про ажурный дом, начал строиться первые крупнопанельные бетонные дома. Ну, Саша, наверное, дорогие друзья, не надо ко мне придираться, по моему мнению, наверное, это был прообраз так называемых хрущебок. Эксперимент оказался удачный. Забегая вперед, наверное, можно предположить, что архитекторы предугадали одну из проблем будущего – захламленные жильцами балконы с такими ажурными решетками, которые помогали их что-то скрыть, да? Так вот, эти первые дома опирались на западноевропейский опыт. Индустриализация строительства началась в 50-е годы и была вызвана, как я уже говорил, затянувшимся жилым кризисом, потребности в быстро возводимом дешевом жилье. Одновременно с перестройкой строительства отрасли началась реформа жилищной политики. Но вот здесь ключевую роль, конечно, сыграл Хрущев. В мае 49 года он был первым секретарем ЦК Коммунистической партии Украины. По инициативе Никиты Сергеевича началось крупномасштабное домостроение в этой союзной республике. Первые дома Хрущёбы, которые вот мы знаем как Хрущёбы, это, конечно, дома в Киеве и дом в Макеевке, да, на Донбассе. Они спроецированы со сборными железобетонным каркасом и керамическими панелями стен. Ну, таким образом были раскрыты возможности применения в крупнопанельном строительстве широкого ассортимента материалов. Ну, еще хочу сказать, дорогие друзья, что факт активного строительства вызвал не только очередностью необходимости этого строительства, но и также пытался повысить политический рейтинг нового лидера страны. Главным мотивом для Хрущева было не стремление дать людям жилье, а всего лишь желание дискредитировать все, что связано с именем Сталина. Как было, как стало. Ну, примерно, да? Как минимум спорное, конечно, утверждение, но зная Хрущева и зная, как он любил Иосифа Виссарионовича, я думаю, что в этом есть какая-то доля правды.
Ну, что же в этом плохого, если человек, если в результате все равно стало лучше, чем было?
Да, количественно, но не качественно, Саша. Ну, еще раз повторю, что свою жилищную программу Хрущев начал уже продвигать при Иосифе Виссарионовиче.
Сергей, ну а какой-то был подготовительный этап к началу такого массового строительства? Какой-то план был или что?
Да, Саша, абсолютно. Так вот, уже через неделю, Саша, после похорон Сталина, на заседании Верховного Совета Маленков призвал расширить жилищное строительство. 18 августа 1953 года была направлена секретная справка Центрального статического управления Лазарю Моисеевичу Кагановичу о состоянии городского жилого фонда 40-52 год. Ну, то, что я говорил эти цифры, ну, я думаю, и так члены Политбюро знали о всех ужасах. И в марте 54 года на имя Маленкова, председателя Совета Министров, была подана докладная записка о состоянии коммунального обслуживания городского населения. Сбор этих данных свидетельствует о подготовке руководства страны к масштабной реформе с целью увеличения жилищного строительства. Ну и в 54-м году, Саша, продолжает отвечать на твой вопрос, началось систематически выходить публикации о типовом строительстве. И в медиа стала звучать критика большого стиля. Действительно, дорогие друзья, что говорить, хрущоба пятиэтажная стоит дешевле, чем пятиэтажный сталинский дом. Красивый, ажурный, с лифтом и какими-то красивыми барельефами. Да, это как дом со львами около Патриарших прудов. Это дом генералов армии. И там еще жила мною любимая, да всеми любимая, Образцова народная артистка Советского Союза, ее муж Альгис Журадис. Да. А в середине 50-х годов советские специалисты, Саша, объездили практически всю Европу, изучая иностранный опыт. В 55-м году первый зампред Совмина СССР Анастас Микоян слетал во Францию и закупил там заводы по производству домостроительных панелей. Саш, вот откуда у нас заводы, которые строили пятиэтажки. Во Франции, в городе Гавр, Лавр, да, как по-французски, да, система была после войны, была применена система французского инженера Камю. его Раймон зовут, с поперечными несущими стенами, с частным шагом, как это называлось, да. И поэтому весь центр Гавра, он в таких пятиэтажках, ну, красивых, французских. В 1958 году с Камю был заключен договор на постройку ЖБИ в Баку и Ташкенте. А в 1959 году район крупнопанельных домов в Гавре посетил уже сам Никита Сергеевич Хрущев. В начале 30-х годов, дорогие друзья, Ле Корбюзье составил так называемую Афинскую хартию – градостроительный манифест, основанный на идеях западных архитекторов-функционалистов и наших конструктивистов. Это уже не просто потолки и кухни, это новые принципы формирования городского пространства, Саша, которые впоследствии были реализованы при застройке новых микрорайонов. Речь о технологии, конечно, которую разработал, как и выразил, Камю, и была растиражирована эта идея во многих странах. Но, дорогие друзья, надо же понимать, что после войны коммунистическая идея и левая идеология стала очень популярна в Европе и в мире. Ну, может быть, где коммунисты не брали большинство, но вместе с социалистами там начали строить так называемые фабуры. Это куда сейчас ездить не надо, потому что они афроарабские. А вот, да, как бы, да, была идея рабочих, которые голосуют за них, дать им бесплатное жилье. Поэтому, где побеждали коммунисты, а я напомню, дорогие друзья, что Париж как таковой сейчас не тот Париж, который был после войны. А в 1967-68 году Деголь сделал реформу Парижа, по которому Париж является только центр. Ну, там, скажем так, где живут, проживает 2 миллиона людей всего. Да, это как бы Москва по Садовой, по Садовому кольцу, или Санкт-Петербург по Обводному каналу, да. А все остальные рабочие районы, да, стали независимые.
А зачем он так сделал?
А чтобы коммунист не стал мэром Парижа. Центр, там живут богатые. А все эти пролетарии, да, в этих там Сен-Дени, Монмартр и другие, это пролетарские районы там, да. Бетанкур, да, где Рено. И там всегда, ну, до 91-го года всегда побеждали коммунисты. Да, где еще, да? А тут же социалисты могут дать слабину и вместо центристских партий организовать совместное правительство с коммунистами, да? А чтобы коммунисты руководили, не пойдет. Ну, кстати, до 67-го года мэром был находящийся в оппозиции к Деголю социалист. А при Деголе очень было много похоже на наши коммунистические разные маразмы. А, и там был «Горит ли Париж?» знаменитый фильм про министра Деголь во время, в 44-м году, во время штурма Парижа. Чем они занимались? Это, помнишь, такой был фильм жуткий «Солдаты свободы», где было много серий, где показывали, кем был Януш Кадр в 44-м году, а где находился Эрик Хонекер, где находился Герик и другие наши «друзья», в кавычках, да, руководитель коммунистической партии, да, такая вот реклама и был. А там, конечно, и где был Леонид Ильич Брежнев. А вот как он освобождал Словакию и Чехословакию и другие вещи. А это еще придумал Деголь. Поэтому там бегают различные там молодые товарищи. Например, министр социальных дел, да, во Франции, он был, ну, просто простым партизаном, макизаром, который там был. Но для него сделали специально одну часть, где он там бегает. Так вот, когда Деголь решил сделать такую рекламу себе и министрам, да, социалисты сказали, нет, не пойдет. Вот, почему-то социалистов не было среди штурмующих Париж, да. Поэтому они отказались, что? Они запретили, Саша, чтобы снимали фильм, чтобы в Париже были нацистские флаги. Ну, как бы, да, чтобы не было этих флагов. Тогда, типа, ну, хромакея, плохое слово, но все равно, тогда режиссер, который снимал этот фильм, он сделал зеленые флаги, да, и делал это под хронику, как будто это черно-белый. Но в черно-белой хронике они как бы красные, да? Ну, ладно, вернемся, как говорится, к нашим Хрущеву. На сборку тех домов, которые предлагал Корбюзье и Раймон Камю, они относили, подсчитав все, что на сборку четырехподъездного пятиэтажного дома без внутренней отделки, если без простоев, должно уходить 9 дней. Это, ну, такой, да, это такой конвейер производства, да. Еще раз, это разработал Ле Корбюзье. А потом мы, конечно, успешно применили. 4 ноября 1955 года было принято постановление ЦК КПСС и Совмин СССР об устранении излишеств в проектировании и строительстве, означавшее конец периода сталинского зодчества. Да, жилищное строительство в целях экономии почти полностью стало вестись по типовым проектам с постепенно увеличившейся долей индустриально изготовляемых элементов. Вышедшее годом ранее постановление ЦК КПСС о развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей для строительства, намечено было строительство 400 заводов ЖБИ в нашей стране. Переселение из коммунального жилья, Саша, общежитий, бараков сталинского периода в квартиры с централизованным отоплением, водопроводом, канализацией, с горячей водой, а также переориентация с покомнатного заселения семьи поквартирное, доступное более широким слоям общества, сыграло важнейшую роль в улучшении не только бытовых условий, но и психологию индивидуальной личной жизни. Согласимся, это все надо было менять. С другой стороны, неудобная планировка квартир стала предметом критики, ну, еще в советское время, да. Я соглашусь с тобой, Саша, и мы вспомним, опять-таки, иронию судьбы, определенную там, да, когда предлагалось пути модернизации этих домов. 7 декабря 1954 года, в последний день второго всесоюзного совещания строителей, архитекторов и работников промышленности, а на ней выступил первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и произнес свою знаменитую речь. Ну, конечно, мы знаем на 20-м съезде, а здесь как бы эта речь, она тоже была знаменитой по тем, как это отразилось на людях, да? Она стала сюрпризом для архитекторов и строителей. В ней он озвучил критику сталинской архитектуры, упрекнул архитекторов в расточительстве и увлечении излишествами. Но это же архитектура, дорогие друзья, понимаете? Ты должен отличаться от кого-то другого, да? И призвал к комплексной индустриализации строительства. Но он говорил, Саша, со знанием дела о деталях строительного процесса. Приводил цифры. Например, из-за сложности формы сталинских высоток затраты на отопление оказались очень высоки. Судя по всему, речь была подготовлена неким архитектором Градовым, который в свое время написал письмо, ну, Никите Сергеевичу в ЦК КПСС, которое прочитал Никита Сергеевич. Да, кстати, эта речь была напечатана 7 декабря, вышла не 8, она напечатана была через месяц. Почему? Ну, наверное, шла борьба внутри Политбюро. Не все были согласны строить вот эти вот интересные вещи, хрущобы, да, так называемые. Угу.
Сергей, я вот вижу хрущевки, они все разные. Есть даже с балконами, есть такие вот кирпичные, есть плиточкой отделанные, а есть такие абсолютно панельные, гладкие, без балконов.
Это разные серии, Саша.
С узкими окнами, да. Угу. А какие они вообще в среднем?
Ну, давайте в среднем. 5 этажей максимум, потому что на 6 нужен лифт. Потолки, Саша, 2,5 метра. Ну, чтобы просто про потолки, маленькие, ужасные и так далее и тому подобное. Вот, низкие потолки не тоже, не мы придумали. Этот показатель в европейских типовых домах. То есть Европа сказала, какие, ну, у них же тоже есть, где можно жить, где нельзя. Так вот, в Австрии потолки должны быть 2 метра 25 сантиметров. В Великобритании 2 метра 28 сантиметров. Во Франции, как и у нас. Но почему-то отрыжки-то нет там. Но самая такой ужасная хрущоба – это 2 метра 48 сантиметров. В среднем было, конечно, по стране 2,65. Ну, в общем-то, вполне прилично, если мы сравниваем с Англией там, с развитым капитализмом, да? А сразу скажу, чтобы было понятно, стандартная еврокухня – 5 квадратных метров. Ну, во многих странах вообще кухни нет, она соединена со столовой, так называемой, или с какими-то еще другими вещами, да. Ну, во Франции она где-то 3 метра примерно там, да. Но там не едят, там готовят. А у нас и едят, и готовят. Ну, и снижение высоты обосновалось, Саша, тем, что в квартирах с посемейным заселением требования к воздухообмену ниже, чем в коммунальной квартире. Ну, если в коммуналке живут 40 человек, понимаете, да, а там 4-5, то, наверное, они потребляют меньше воздуха, меньше выдыхают, меньше сидят на кухне, понимаете, да, меньше там находится в туалете и так далее и тому подобное.
Сергей, предлагаю прерваться на несколько минут и послушать новости на радио «Говорит Москва».
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – проект Хрущевки или как это?
Да, дорогие друзья, вернемся в районы, кварталы, жилые массивы. А кубатура воздуха на человека в первых массовых сериях не становилась ниже, чем в квартирах старого типа с потолком 3 метра. Да. Были снижены, дорогие друзья, нормы габаритов и площадей помещений. А был такой фильм снят специальный, ну такой постановочно-агитационный «Пора большого новоселья». Название такое советское, да? А где диктор сообщал, чтобы приготовить борщ в старой квартире, нужно было пройти 500 шагов, а в новой маленькой кухне все рядом, до любой вещи можно буквально дотянуться рукой. Маленькие размеры квартир вынудили производить соответственную мебель, так как с типовой застройкой появилась новая эстетика компактных вещей. Ну, дорогие друзья, я 66-го года и прекрасно помню, как у нас во дворе на Боровой улице, ну, у нас никогда не было коммуналки, да, но мы жили в старом фонде еще до революции. Так вот, у нас на свалке, где мы там лазили, ну, где еще дети играют, господи, да, вот, всегда стояло громадное количество шкафов из красного дерева, эти горки так называемые и прочее, да. Их меняли польская, югославская мебель, какая-то наша, жуткая из опилок, да, ну, потому что это было модно, потому что это было навязано сверху. И в новых домах, которые были рядом, да, понятно, они были невозможны, в принципе. Ну, как этот шкаф вести в этот, на эту кухню? Это смертоубийство, конечно. Что-то стало подвешиваться, ведь до этого, дорогие друзья, не было никаких полочек или каких-то еще вещей. Да, действительно. Измерению подвергалась и застройка. Математика и статистика помогали просчитывать жизнь в новых микрорайонах, определять потребность людей, рассчитывать оптимальные маршруты до рабочих мест, школ и поликлиник. Это думали от плохой жизни, отсутствия денег. То есть, когда новоселы сделают тропинку, потом это, именно это будут асфальтировать.
Кстати, очень разумно.
Ну да, это впервые придумал академик Курчатов. Когда в закрытом Наукограде, да, он приказывал после постройки домов не асфальтировать, а ждать, когда люди сделают дороги там, да, как им выгодно, да. А эгалитарное мышление эпохи оттепели вносило социальный смысл в строительство. На смену закрытым кварталам для элиты должна была прийти открытая, комфортабельная, универсальная среда для жизни всего населения. По воспоминаниям проектировщиков, строительство пятиэтажек воспринималось как строительство для человека, о котором вспомнили серьезных государственных дел и забот. В 1956 году по поручению правительства Госстрой СССР и Союз архитекторов провели конкурс на разработку типов квартир для посемейного заселения по трем темам – для первой и второй климатических районов и для третьего климатического района. Да? Ну, там было четыре, где очень холодно, где очень жарко, и где было и так, и сяк. Еще морской, они еще думали о морском климате, потому что, ну, на море на Балтике там другой климат, чем на море черном, белом или японском. Среди заказанных проектов по первой теме первую премию получил проект серии 1 «Госстройпроекта». А серия имела хорошие технически-экономические показатели и была рассчитана на применение различных методов строительства и конструктивных схем без изменения планировок. Серия номер 1 стала, Саша, отправной точкой почти для всех серий 58-63 годов. Это то, что ты говоришь, что они разные. Но так-то смысл один и тот же. В 58-м году, дорогие друзья, было постановление Совмина СССР о расширении применения типовых проектов в строительстве, который поставил задачу свести разнообразие типовых проектов к минимуму.
Сергей, ну, ты тут говоришь про Москву, в основном самый известный район, как я поняла, Черемушки, который,
ну, да,
ты
конечно
упоминал.
Мы еще про Питер тоже поговорим, Саша, mm-hmm. обязательно. Но так как наш для всей страны Черемушки – это ассоциация. Потому что и в других городах появились тоже свои Черемушки. Например, очень, по моему мнению субъективного, неплохие Черемушки находятся около Саяногорска, у Саяно-Шушенской ГЭС. Они очень красивы там, в таких горах, в соснах, которые не срубили. Единственное, там был бетон, который они строили, да, строили ГЭС. Поэтому он очень крепкий. Поэтому гвоздь бить там было невозможно. Вот, ну так, это, так, в принципе, это достаточно красиво. Вот, поэтому мы говорим о них в первую очередь. Давайте поговорим о Черемушках. Ну, это подмосковная деревня, и вокруг этой деревни бывшее колхозное поле получило название «Новые Черемушки». А экспериментальный участок стал называться «Девятым кварталом». В отличие от домов Щемиловки, это вот у нас в Петербурге, да, московские прототипы полностью разрывали связь с традиционной архитектурой. Руководил строительством черемушек Лагутенко, это дедушка известного нашего рок-певца. Вот, а также молодой архитектор Астерман. Астерман и Лагутенко в военные годы строили жилье для эвакуированных. То есть надо было, когда эвакуация завода, надо было что-то построить. Поэтому они понимали, как это делать быстро и по-человечески, да. В 56-58 годах в квартале применялась кирпичная, кирпично-блочная, крупноблочная, крупнопанельные конструкции. Особое внимание было уделено проработке всех элементов жилой среды: мебель, интерьеры, фасады, благоустройство, озеленение. То есть, дорогие друзья, до этого так не думали в принципе. Но только если строить дворец для императора, понимаете, да? А теперь все это серьезно. Первые дома, кстати, были четырехэтажные. Но, скажем так, они немножко друг друга отличались, да, обрамлением входных групп, решетками балконов. Ну, а так, в принципе, они все были, конечно же, однотипные. Главная идея домов на Черемушке – это улица Гримау, 14. Это вот первая хрущоба в Москве, состояла в максимальном снижении массы здания, даже в ущерб эксплуатационным качествам и долговечности. Были применены поперечно расположенные с частым шагом несущие панели, плиты. Легкие элементы позволяли возводить здания мобильными кранами грузоподъемностью до 3 тонн. Это тоже считалось. Ну, состав квартиры: жилые комнаты, кухня, передняя, санузел, встроенные шкафы, кладовые, балкон. Ну, из 22 серий хрущоб, которые были построены, 17 были с балконами. Или лоджии. Ну, где как. Все жилые комнаты, кухни и лестничные клетки имели, естественно, освещение. Тоже пытались на этом экономить. За последующие 7 лет в Москве было построено 64 тысячи квартир серии К7. Эта серия стала символом хрущевского домостроения за счет своей предельной монотонности. Ну и поэтому самый критикуемый. Но 64 тысячи семей, то есть это около, ну, 300 тысяч, полмиллиона человек, получили свои квартиры. Планирование отличалось более комфортное, чем в других сериях, да. Там были нормальные пропорции комнат, сквозное проветривание часть квартир. Но серию похоронила ее уникальная конструкция. Процесс эксплуатации выявил многочисленные недостатки, которые невозможно было преодолеть даже модернизацией. Из-за повышения расходов стали делать тонкостенные элементы, потому что простые стены были дорогие. Поэтому в хрущевах все хорошо слышно. Мы прекрасно понимаем, что это такое. Во второй половине 60-х годов, уже при Брежневе, К7 была снята с производства. Ну и эти конструктивные решения не получили развития. Или наоборот, понимая все эти ошибки, на будущих сериях этих уже ошибок не было. Ну, общая площадь 4-5-этажных домов первых массовых серий только в Российской Федерации 229 миллионов квадратных метров. Это же столько, сколько было во всем Советском Союзе до этого. Ну, давайте поговорим теперь о Ленинграде. Я уже говорил про Щемиловку, да? Дом в квартале номер 123, Щемиловка. Ну, это Седова. Это улица Седова. Станция метро Елизаровская, Ломоносовская. Ну, там, какие ближе, да? Вот. Оно так называлось, да, исторически. Так вот, первый хрущёба в нашем городе было построено в 1958 году. Это дом, улица Полярников, 10. Это прямо около метро Ломоносовская, да? Пятиэтажный, двухсекционный, бескаркасный дом, ленпроект, архитектор Васильев. Наружные панели из шлакобетона размером на комнату с вертикальными крупными пустотами для окон, да? Плиты перекрытия с овальными пустотами. Ну, тогда трубы можно было поставить и прочее. То есть это все было рассчитано. Невозможно было на данном этапе полностью отказаться от кирпича. Даже в Москве и Ленинграде возводили целые микрорайоны из кирпичных домов столичных серий. Ну, как бы это была серия 1447 или 1447C. В 60-е годы это была массовая серия в советском домостроении. Ну, это вот пятиэтажки с эркером, Саша. Ну, таким треугольным выступом, да? Которых тоже было много.
А, с одной стороны балкон, а с другой стороны, да.
Да.
Это у меня брат в такой жизни. Угу.
Да. Вот.
Это тоже хрущевка считается.
Ну да, потому что пятиэтажная, внутри объем такой же, да, но только не блочный. Угу. Но от кирпича нельзя было отказаться, дорогие друзья. В принципе, когда ты менялся в советское время, все-таки кирпичная пятиэтажка стоила, ну, скажем так, была более интересная, чем блочная,
конечно.
Да? Конечно. Ну... Мы начали говорить о Питере, ну, скажем так, дорогие друзья, массовое строительство порой велось без эффекта местных особенностей. Вот разработан для Москвы и Петербурга какой-то вот, да, какая-то серия, а потом ее везде строили, да. Ну, это стало причиной, Саша, например, катастрофы в Нефтегорске на Сахалине, когда в результате землетрясения дома, которые были не адаптированы, ну, сейсмичности районов, да, просто рассыпались. Там, ну, если вы помните, такое было ужасное там лет 20 тому назад событие. В 63-м году в стране имелось около 200 ДСК, полностью загруженные заказами. Монтажные бригады соревновались в скорости возведения конструкций. Например, в Ленинграде удалось смонтировать остов дома за 5 дней. В поиске еще более экономических решений предлагалось использовать необычные материалы. Под руководством Иофана, ну, который дом совета дома, да, было применение пластмассы в ограждающей конструкции. Появляется такое понятие, как микрорайон. Ну, до этого они тоже были, но теперь это стало более серьезной. Еще раз, если вы войдете в микрорайон Кондратьевский, да, около птичьего рынка у нас там, да, внутри вы не увидите школы или какие-то вещи. Нет, потом подстраивалось где-то рядом. Но, в принципе, да, микрорайон – это чтобы человеку было комфортно, как можно меньше ходил. Итак, ключевой концепцией стал микрорайон – самодостаточная городская единица, как это было написано, с населением 12 тысяч человек, где есть вся необходимая инфраструктура, и она находится в пешей доступности. Композиция застройки микрорайонов формировалась из групп домов. Универсальность жилой среды функционализма заключалась в срочной застройке. Дома размещались параллельно друг к другу, на равном расстоянии, обычно вдоль оси север-юг. Ну, чтобы солнце заходило и входило в окна, да? А не грело только маленькие фасады, да? Часто под углом и красными линиями. Это обеспечивало, дорогие друзья, оптимальную изоляцию, достаточное количество свободного пространства и зелени, экономичность застройки, ее удобство с точки зрения передвижения кранов от одного места к другому. Планировка микрорайонов осуществлялась таким образом, чтобы каждая квартира получала одинаково хорошую инсоляцию, ну, освещенность. А во дворах обеспечивалась наилучшая аэрация. Поэтому, дорогие друзья, мы иногда идем по улицам, и такой ветер у нас, как труба.
Да.
Вот, ну и рация лучшей степени, да. Но заходишь во двор, там этого нет же ведь. Вот, нормами предписывалось увеличение площади озеленения на человека. Поэтому, дорогие друзья, если сравнивать сегодняшние дома, так называемые человейники, да, в новых районах вокруг Москвы и Петербурга, да, сравнение с количеством зелени в хрущобах или в районах хрущобы просто смешно.
Да, хрущевки сейчас утопают в зелени, это вообще как практически парк с домами получается.
Да, абсолютно верно, определенно.
Ну вот, к сожалению, сейчас есть такой проект реновации, мы не будем об этом говорить, но я просто хотела на примере своего района, в Красносельском районе уже снесли часть хрущевок, и вместо них как раз строят вот то, что ты назвал человейниками. Может быть, люди какие-то и переселяются туда в более комфортные условия. Кто-то доволен, кто-то все-таки не очень доволен. В общем, разные мнения по этому поводу есть.
Ну, говорить о том, что это были античеловеческий проект, как тут говорят наша часть интеллигенции, это неправда. Абсолютно. Ну, даже были, ну, такие вот, когда часть природы встраивалась, да. Ну, вот, Саша, есть под Новосибирском такой же хрущевский район, называется Академгородок. И там просто в тайге он построен. Поэтому ты можешь гулять, там рядом Обское водохранилище, Обское море, там, да, можешь и покупаться, если захочешь, да. Они старались. А в Каунасе и Вильнюсе пятиэтажки были сделаны так, чтобы по одному зданию они не были похожи друг на друга. То есть, ну, тоже достаточно большие плюсы. Но Еще надо сказать, наверное, что переезд в квартиры с водопроводом, канализацией освобождал нерабочее время человека от бытовых забот, понимаете, да? С другой стороны, существенно возросли затраты времени на поездки из-за маятниковой миграции. Ну, понимаете, утром, да, в центр на работу и вечером штурмуем, да, опять-таки транспорт, который возвращает себя назад. Давайте так, пик жилищного строительства прошел на 60-й год. Строительство квадратного метра крупнопанельных хрущевок стоило 103 рубля. Крупноблочек 115 рублей. Да. Кирпичных 122. Ну, это ерунда, дорогие друзья, понимаете, да? А вот стоимость квадратного метра снизилась на 6%, а стоимость квартиры снизилась на 35% по сравнению с Иосифом Виссарионовичем. Да. Поэтому появились кооперативы, которые там вроде там большие деньги, там 3000. Но эти 3000 стоили эта квартира. Это было реально, да. Ну вот еще раз, скорость строительства увеличилась. Я говорил про нашу питерскую, но вот на Урале Свердловский домостроительный комбинат одну из пятиэтажных панелей построил за 57 часов. Ну, дорогие друзья, я не думаю, что там было все шикарно, да, все-таки доводить до ума. Я тоже жил в хрущобе, ну, кооперативный, панельный, да, уже с балконом и с прочим, да, с раздельным туалетом и ванной в веселом поселке. И вот, когда мы туда въехали, дул откуда-то, да, и отец пошел, посмотрел на угол, а там было видно улица, да, пришлось все это законопативать. Но все равно люди все были счастливы, теперь они одни. Ну, какие плюсы? Роскошь воспринималась новоселами, собственно, отдельная ванная, которую не нужно было занимать очередь, понимаете, да?
Сидячая, кстати.
Ну, у кого как. Вообще, дорогие друзья, теперь, ну, занятие любовью становилось не семейным событием, а только двух человек. Потому что, ну, за шкафом, понимаете, как это было там, да? Или в большой коммунальной квартире. А теперь человек, ну, или семья, они как бы снова у нас вернулось в понятие семьи, да, которая живет отдельно, выбирая для себя какой-то алгоритм жизни и прочее, прочее. Ванная, сортир раздельные. За 10 дней мылся 6 раз. Если бы в баню сходил, оставил там 96 копеек. Вот, да на пиво. Вот тебе 2 рубля сэкономил, писал в своих воспоминаниях Валерий Золотухин. А какое же блаженство, пишет некто Лебин в своей книге, когда свое и хоть спи в ванной. Никто не имеет права тебя беспокоить. Хорошо. Кстати, Саша, строительство отдельных квартир совпало, а я думаю, это привело к буму производства шампуней, пен для ванн, кремов и других средств ухода, особенно женских. Отдельные ванны, Саша, дали еще толчок увеличению занятий фотографией. Да, как в краткой энциклопедии домашнего хозяйства. Я думаю, у всех такая была книга по домоводству. Да, там написано, под фотолабораторией можно использовать ванную комнату. Ее легко затемнить, и в ней есть вода.
Сергей, а что не устраивало новоселов?
Ну, проходные общие комнаты, да, в которых приходилось размещать спальные места. Маленькие передние, затрудняющие принос мебель, низкие потолки, недостаточная вентиляционность кухонь. Низкое качество строительства. Но, с другой стороны, с чем сравнивать? Нет, когда люди заселили хрущобы, они были счастливы. А потом стали мечтать о новом этапе. Там, ну, 137-я серия, например. Да, там 9-12 квадратных метров кухня. Да, это в советское время, 80-е годы, это было вообще беспредел. Да? Да. Все им завидовали, конечно. Да? Ну, совмещенные санузлы, да. В коллективном письме в 61-м году в Совет архитекторов люди высказывали мнение, что слишком маленькие квартиры приведут в будущем к слишком большому спросу на жилищном рынке, на более комфортное жилье. Ну, так и получилось. Согласимся, что хрущёва стоит одну цену, брежневское жилье стоит другую цену, подороже, ну, в квадратных метрах, если одинаковое, да? Ну, а там уже постсоветское стоит еще дороже, да? И понятно почему. Ну, скажу, что именно в хрущевском строительстве берет начало популярность, депрессивность многоэтажных микрорайонов России. Районы, кварталы, жилые массивы или Белизбенд, мой любимый. Купчино – столица мира. Посмотри. Ну, так или иначе, да. Ну, хрущевка – это место жизни нового человека. Пропагандой современного городского образа жизни сложилась многочисленная рекомендательная литература, нацеленная на переселенцев из села. Она не только учила этикету, но и пропагандировала модернистскую жилую среду, противоставляя ее мещанскому вкусу сталинского большого стиля, как они писали. безвозвратно уходят в прошлое громоздкие славянские шкафы, колоссальные буфеты, трехспальные атаманки, которые занимают больше половины всей площади. На смену идет легкая, простая и строгая мебель, дающая максимум удобства и не загромождающийся комнат. Дизайнеры рекомендовали наполнить интерьер индивидуальными элементами, сувенирами, желательно маленькими, да, вот, предметами, собственно, творчества. Ведь во многих домах, и у тебя, наверное, тоже, Саша, у друзей, возможно, у тебя чеканка на стене.
Чеканка обязательно.
Да,
потом, я помню, у меня тетушка плела такие, из журнала вырезала такие, делала как бусинки, и потом вешала, и такая, как шуршащая занавеска.
Да-да-да. Тогда стало модно гжель. Да, туркменские, узбекские ковры. При этом рекомендовалось избегать переизбытка элементов. А вот в 1961 году при Хрущеве вышла выставка «Искусство в быт», на котором показывали мебель и предметы быта, стилистически единые с продукцией как бы там крупных предприятий. Мебель для типовых малометражных квартир. Основные типы стали сервант, шкаф-перегородка, шкаф-стенка, да, встроенный шкаф, антресольный шкаф, ну, над входом в твою квартиру, да, полки для книг с отодвигающими стеклянными дверцами. Ну, я думаю, что у многих сейчас все это есть.
Конечно.
Вот. Диван-кровать, который раздвигается, да.
И кресла раздвижные.
Кресло-кровать. Я на таком спал.
И я.
Вот, да. И другие трансформеры.
Сергей, ну, давай подытожим.
Ну, наверное, дорогие друзья, новое жилье сыграло главную роль в преодолении сталинского коммунального быта. Миллионы людей не просто переселились в новые квартиры, они переехали из коммуналок, бараков, подвалов, землянок в индивидуальное жилье с удобствами. Право на такое жилье стало диктовать совершенно новые потребности. Вместе с массовым строительством расцвела потребительская культура. Однако, несмотря на большой объем строительства, полностью жилищный кризис так и не был ни преодолен ни Хрущевым, ни следующими руководителями. Утверждается, что лауреат Притцкеровской премии по архитектуре Оскар Немейер, о котором мы говорили, высказался о хрущевском строительстве. «Вы решили колоссальную социальную задачу с помощью этих домов. Когда я строил город Бразилия, я мечтал, чтобы туда люди из фавел переехали. Вы эту задачу решили, а мы нет. Да, я построил прекрасный город, в котором поселилась элита, но фавелы, где жили простые бразильцы, так и остались». Ну, скажу, что в Новой Челёмушке, дорогие друзья, специально вчера залез, однушка в Хрущеве стоит 11 миллионов рублей.
Ничего
а трёшка
себе.
15 миллионов рублей. Ну, это практически центр, дорогие друзья, станция метро Севастопольская, какая-то Новая Челёмушка и так далее. Вот, поэтому даже хрущевки сейчас кусаются.
Да.
Да. Ну, вот такая история, Саша. Я думаю, тебе и нашим радиослушателям это было занятно и интересно.
Сергей, настало время нашей викторины. Мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Напомню вопрос предыдущего выпуска.
А в прошлый раз у нас была, дорогие друзья, передача про героическую оборону Керчи. И был такой вопрос, по мнению, простой. Скажите по-французски «каменоломня». Правильный ответ, Саша, карьер. Я думаю, что этот вопрос не вызвал проблем у наших радиослушателей.
Да, первый правильный ответ прислала Наталья Митрохина.
Поздравляем Наталью с достойной книгой. А теперь новый вопрос. Итак, скажите, какая известная женщина с гордостью называла себя «хрущевкой»?
Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес radioviva@mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Также вы можете отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. До встречи в эфире. Всего доброго.
До новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.